В эфире православного радио Санкт-Петербурга «Пасторский час». В студии священник Роман Зеленский. И тема сегодняшней нашей беседы продолжается «Царская тема». Благоверная императрица Екатерина II и супруг ее, благоверный император Петр Федорович. Батюшка, вам слово.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодняшняя наша тема посвящена благочестивейшей, самодержавнейшей, великой государыне императрице Екатерине Великой Алексеевне, а также и я царственному супругу, благочестивейшему, самодержавнейшему императору Петру Третьему Федоровичу. Эти наши государи удостоились большой порции клеветы от некоторых историков, которые были противниками самодержавия. И если обратиться к русскому историку Иванову Владимиру Федоровичу, написавшему книгу «От Петра до наших дней», изданную в Харбине в 1933 году, то сразу становится понятным, что убийство Петра III масонами – это не подлежащий никакому сомнению факт. Заговорщики ставили своей целью захват власти в России и управление государством. Естественно, Екатерину Алексеевну они хотели просто использовать и ограничить затем ее самодержавие. После убийства Петра Федоровича было объявлено через два дня, что государь умер от апоплексического удара. В Питере эту информацию о смерти царя восприняли неоднозначно, а Москва вообще встретила переворот недружелюбно. Народ понимал, что убийство помазанника Божия было убийством Бога противным и несправедливым. Кем бы ни был помазанник Божий, а масоны, на которых любят ссылаться историки, такие как Воронцов, Щербатов, Болотов, Шувалов, написавшие свои воспоминания, изображают Петра III как опасного кретина, которого было необходимо убрать в интересах России. На самом деле, ничего опасного или вредного для государства в действиях Петра Федоровича усмотреть просто невозможно. Царем проводятся только нужные, весьма целесообразные меры. Вот, к примеру, Петр III своим указом разрешил старообрядцам возвратиться в Россию и молиться здесь по старопечатным книгам, а то они из упрямства убегают за границу, как он писал, и там множественным числом проживают бесполезно. Ведь действительно у нас в государстве среди подданных были и магометане, и представители других конфессий, а старообрядцы вынуждены были большими массами покидать Россию и на благо Отечества, соответственно, не трудиться. И жили за границей, это совершенно было недопустимо. Государь позаботился, чтобы русские люди жили в России. И вообще, братья и сестры, как можно обвинять нашего государя Петра III в чем-либо, когда он процарствовал менее 7 месяцев? За такой краткий срок разве можно было сделать что-либо страшное для России? Однако его обвиняют даже в том, что он якобы планировал чуть ли не сбрить бороды со священников, переодеть их в платье лютеранских пасторов. На самом деле слухи эти распускал родственник митрополита Платона Левшина, который был, как известно, высокопоставленным масоном. Слухи эти ничем не подтверждаются. Именно, как пишет историк Иванов, все эти слухи насчет предполагаемых стеснительных мер в отношении православной церкви весьма сомнительны, потому что нет фактов, нет документов, которыми бы эту клевету можно было оправдать и подтвердить. Да и вообще, братья и сестры, прежде чем слушать какие-либо обвинения относительно Петра Федоровича, между прочим, внука Петра Великого, необходимо сказать несколько слов о его детстве и воспитании. Государь-император Петр III был сыном старшей дочери Петра I Анны Петровны. Она была любимицей отца, и есть известие, что Петр Алексеевич хотел сделать ее наследницей престола. При жизни императрицы Екатерины I Анна Петровна и ее муж, герцог Голштинский Карл Фридрих, пользовались большим вниманием при дворе. Но после кончины царственной супруги Петра Великого они были вынуждены уехать в Голштинию. Супружеская жизнь Анны Петровны сложилась очень несчастливо. Семейные огорчения рано свели ее в могилу. Разрешившись от бремени 10 февраля 1728 года сыном Карлом Петром Ульрихом, будущим Петром III, Анна Петровна простудилась и скончалась 4 марта того же года от чахотки, выразив желание быть погребенной в России, что и было исполнено. Новорожденный ее сын, будущий император всероссийский Петр III, был таким образом с самого начала своего существования лишен материнской ласки и забот и попал на попечение лиц, составлявших свиту голштинского герцога, который после смерти своей жены лишился субсидий, получаемых из России, а потому испытывал большую материальную нужду. Но Карл Фридрих отлично знал, что его сын, как внук Петра Великого, единственный после государыни императрицы Елизаветы Петровны наследник русского престола. «Почему, — говаривал окружающим, — он выручит меня из нужды и поправит мои дела». До 7-летнего возраста внук Петра Великого рос на попечении женщин, в числе которых вначале находилась мадам Летур Лануа, состоявшая при цесаревнах Анне Елизавете. В царствовании государя Петра Второго она выехала с Анной Петровной в Голштинию. Затем к молодому Петру III были представлены придворные чины из военных, которые и постарались привить принцу все мудрости военного воспитания. Он был произведен в унтер-офицеры, ходил в караулы наравне с другими придворными людьми и вел с ними разговоры лишь о военной службе, который пристрастился всею силой души. Парады, разводы были его праздниками. Поэтому, желая наказать принца, закрывали нижнюю часть окна, чтобы он не мог любоваться зрелищем парада. Голштинские офицеры, подражавшие во всем шведскому королю Карлу XII, обращались с принцем сурово, ставя его коленями на горох. Воспитываемый односторонне, принц огрубел в военной среде и всецело проникся интересами ее службы. На всю жизнь он сохранил воспоминания о дне, когда был произведен из унтер-офицеров в секунд-лейтенанты, считая это событие самым радостным и знаменательным из всего того, что ему пришлось пережить впоследствии. По смерти отца в 1739 году 10-летний мальчик остался совсем один, без отца и матери. бедного сироту взял под опеку дядя Адольф, епископ Эйтинский. В его доме воспитание будущего Петра III было поставлено еще в более худшие условия для умственного развития, так как отличалось усиленно грубым характером. Петр Федорович был человеком слабым физически, а гофмаршал Брюмер, его воспитатель, был более солдат, чем образованный человек, скорее конюх, чем педагог. Детство Петра прошло так, что ничем добрым его нельзя было вспомнить. Брюмер установил такой порядок жизни для своего воспитанника, который расстраивал здоровье мальчика, и без того слабое. Например, при продолжительных занятиях юному Петру не давали есть до 2 часов дня, а в час обеда он смотрел из угла, как дворня ела обед, в котором ему было отказано его наставниками. Плохо питая мальчика, сироту, ему не позволяли резвиться, почему он и стал вялым и слабым. Его постоянно наказывали без причины и явно издевались над ним. Стояние на коленях на горохе, одевание шапки со ослиными ушами, удары хлыста и даже битье, чем попало, были обыкновенным средством педагогического убеждения. Ряд нравственных унижений пред придворными, грубые окрики Брюмера и его наглые выходки – все воздействовало на формирование личности будущего наследника российского престола. Умственное воспитание тоже было плохое. Петр изучал много языков, много предметов, но учили его через силу, пренебрегая его слабыми способностями. Поэтому он мало усвоил и получил полное отвращение к учению. Латынь, которая тогда была обязательна для каждого образованного человека, ему опротивила до того, что он, будучи уже наследником русского престола, не выносил в своей библиотеке книг на латинском языке и запретил их покупать. Государыня императрица Елизавета очень была рада видеть около себя сына сестры. Ее огорчил только болезненный вид племянника, а также то, что принц ничему серьезно не научился. Поэтому матушка-государыня одобрила план воспитания, составленный академиком Штеллиным, и поручила ему заняться образованием племянника, причем, представляя Штеллина Петру, сказала: «Я вижу, что его высочество часто скучает и должен еще поучиться многому хорошему, а потому представляю к нему человека, который займет его полезно и приятно». Императрица Елизавета Петровна, желая поощрить занятия своего племянника фортификацией, сделала ему чрезвычайно интересный подарок. Ею для Петра был заказан фортификационный кабинет, в котором в 24 ящиках находились все роды укреплений, начиная с древних римских до современных, с подземными ходами, минами и так далее. Для ознакомления же с укреплениями России Петру Федоровичу выдавалась секретная книга под названием «Сила империи», в которой были планы всех русских крепостей, от Риги до турецких, персидских и китайских крепостей. Штеллин, знакомя великого князя с этой книгой, тут же давал ему сведения по истории и географии России. Таким образом, только лишь при российском дворе молодой князь получил полноценное образование, а из гадкого утенка превратился в прекрасного лебедя. Да, он любил играть в солдатики, но как за это можно осуждать молодого человека, который с самого начала был лишен всех радостей детства? Да, они были совершенно разные люди, Петр III и Екатерина II. Да, они не любили друг друга, но благодаря им родился на свет будущий государь-император Павел I Петрович, который даже внешне походил на своего отца Петра Федоровича. Это был промысел Божий, в котором император Петр III занимает светлое и достойное место. Не будь его, не было бы и матушки императрицы Екатерины Великой, не было бы и государя Павла Петровича, не было бы и всей последующей русской истории. В молитвенном последовании недели торжества православия его имя занимает достойное место среди других наших государей всероссийских. Святая наша православная церковь всегда за него молилась, поминала его на заупокойных службах. Братья и сестры, сейчас я прочту вам молитву, где поминается имя этого великого государя, но полностью я ее зачитывать не буду, а всего лишь прочту начало и конец этой молитвы. «Господи Иисусе Христе Боже наш, владыка живота и смерти, преклони ухо Твое к молению раб Твоих, припадающий к Твоему благоутробию и дивному милосердию. Услышаны Боже, Боже наш, и прими приблагий единодушную молитву нашу за всех прежде почивших православных благочестивейших императоров и императриц, благочестивейших царей и цариц, благоверных великих князей и княгинь. Их же приял Иси от царственного рода дома российского, яко род избран, и первее победи во царствии Твоем, царствовавших во славу Пресвятого имени Твоего, благочестивейших великих государей императоров Петра I, Петра II, Петра III. Братья и сестры, обращаю ваше внимание на следующую фразу в этой молитве. «Яко род избран, и первее помяни во царствии Твоем царствовавших во славу Пресвятого имени Твоего». То есть здесь говорится, что они во славу Пресвятого имени Божьего царствовали. Поэтому их память для нас священна. Поэтому мы должны почитать наших отцов, наших государей. А вот конец этой молитвы, который также благодатен и поучителен. «Святие равноапостольные цари и царицы, прославившиеся святым житием своим и благоугодившие Господеви князья и княгини, молим вас присно, молите купно с нами бессмертного царя и Бога нашего, да приимет он почивших от своих трудов благочестивейших императоров и императриц, благоверных царей и цариц, великих князей и княгинь в Царство Небесное, и сопричтет их к лику святых, докупно с вами прославит святое и великолепое имя Отца и Сына и Святого Духа во веки. Аминь». Здесь, братья и сестры, я хотел бы обратить ваше внимание, что Церковь наша Божия, Святая наша Православная Церковь всегда молилась о том, чтобы Господь всех наших государей взял в Царство Небесное и чтобы Он сопричислил их к лику святых. И голос Церкви, он у Господа всегда был слышен. Неужели же мы можем сомневаться в том, что наши богопомазанники святые, если церковь всегда молилась, чтобы Господь сопричислил их к лику святых. Но я продолжу, братья и сестры. Вот некоторые историки упрекают императрицу Екатерину II в том, что якобы она возглавила заговор против своего супруга. Но это далеко было не так. Она была чрезвычайно умна, и когда очень влиятельные и сильные заговорщики начали действовать, ее расчет был на то, что пока она не императрица, она с ними разобраться серьезно и окончательно не может. Масоны ликовали, им казалось, что победа уже лежит у их ног. А Екатерину никто из них всерьез не воспринимал. На нее смотрели как на пешку, которая будет во всем послушна и согласится на все их условия. Ведь надо понимать, кто такие масоны. Это антихристы мнози, это люди, которые не только против Бога восстали, не всегда до конца понимает даже это, но и против царя. Как говорится в Писании, восстали на Господа и на Христа Его, то есть на помазанника Божия, по-гречески Христа. И по сути дела, эти люди только изображали из себя православных христиан, сохраняющих якобы верность Богу и царю. На самом же деле они имели по масонской иерархии дисциплинированное послушание по отношению к своим хозяевам, которые возглавляли ложи, находящиеся за границей. Например, многие масоны были на послушании у своих шведских господ. И вот тут-то и становится очень странно, что люди как бы сохраняют формальную веру Господу и царю, а на самом деле выполняют приказы из-за границы. Это совершенно недопустимо, так как является нарушением клятвы верности, данной Богу в 1613 году. Поэтому, государыня, никакого отношения к убиению своего супруга не имеет. На это она согласия не давала. Это стопроцентная клевета, ничем не доказуемая. Вот что пишет, братья и сестры, научный сотрудник Института истории Российской академии наук, автор книг и статей по Золотому веку Ольга Елисеева. Вот, братья и сестры, что она пишет. «Наконец, мы все больше убеждаемся в том, что Екатерина II невиновна в смерти собственного мужа, как считалось до сих пор. Убийство Петра III в тот момент Екатерине было крайне невыгодно. Юридический вопрос о власти для нее уже был решен. Она получила отречение в свою пользу. Но у трона существовали различные и очень влиятельные политические группировки. Одни хотели на царство матушку Екатерину, другие — Павла Петровича, ее сына. Столица походила на развороченный муравейник. Для того, чтобы вызвать новый бунт, хватило бы искры. На волне недовольства можно было легко задвинуть Екатерину и выдвинуть наследника Павла Петровича. И при убийстве мужа желанную власть она могла потерять. А власть была для Екатерины единственной возможностью самореализации. Вот что пишет известный историк. Да и на самом деле враги Христовы в своих расчетах-то ошиблись. И государыня Екатерина II по Божью промыслу оказалась не просто умным человеком, очень умной женщиной, но и действительно Господь употребил ее на благо России и Церкви. Когда еще даже она не была царицей, а была женой наследника, царевны, приехав в Россию, она полюбила и русский народ по-настоящему. Ведь говорится у историков, как она, например, учила русский язык, с каким рвением ночами не спала, опережала все планы своих учителей и выучила наш язык так быстро и в таком совершенстве, что многие русские поражались, когда она говорила без акцента. Она употребляла народную речь и очень любила произносить коренные русские слова, что удивляло людей образованных, которые, наоборот, загрязняли свой язык всякими европейскими словечками. Расчет масонов на то, что она пойдет на конституцию, то есть на ограничение самодержавной власти, оказался неверным. И трезвый ум матушки Екатерины II все конституционные затеи масонов на самом деле считал полной химерой. Некоторые ведь как думают? Если императрица переписывалась с некоторыми французскими мыслителями, в том числе с Вольтером, то она якобы имела настрой на демократические реформы. Но это, братья и сестры, не так. Благочестивейшая, самодержавнейшая, великая государыня императрица Екатерина Алексеевна в особом, секретнейшем наставлении генерал-прокурору князю Вяземскому писала, цитируем, «Российская империя есть столь обширна, что кроме самодержавного государя всякая другая форма правления вредна ей». Братья и сестры, позвольте, я еще раз зачитаю эту святую фразу. «Российская империя есть столь обширна, что кроме самодержавного государя всякая другая форма правления вредна ей, ибо все прочие медлительнее в исполнениях, и многое множество страстей разных в себе имеет, которые все к раздроблению власти и силы влекут, нежели одного государя, имеющего все способы к пресечению всякого вреда и предпочитая общее добро своему собственному». Государыня глубоко и искренно полюбила Россию, прониклась историческим заветом русского народа. И никому не приходило в голову вспоминать об ее иноземном происхождении. Не только придворные, имевшие счастье личного знакомства с императрицей, но даже простые солдаты смотрели на нее с обожанием. Нередко бывали случаи, что люди, получившие крест или медаль из ее рук, отказывались после заслуженной высшей награды, чтобы не расстаться со знаком отличия, полученным от матушки императрицы, как все называли Екатерину. Общая любовь — это ласковое прозвание матушка-императрица, и имя великой достались Екатерине II недаром. С первых лет царствования государыня проявила необычайно живое внимание государственным делам, искреннее желание жить и работать исключительно на пользу своему Отечеству. Она не только умела окружить себя умными и способными русскими людьми, но и сама не пропускала дня без усиленных государственных трудов.
Вы слушаете Православное радио Санкт-Петербурга.
Апостоли святи, молите милостивого Бога, да прегрешение оставление подаст душам нашим.
Братья и сестры, мы продолжаем нашу программу. В студии Православного радио Санкт-Петербурга священник Роман Зеленский. И сегодняшняя наша тема о благоверной императрице Екатерине II и супруге ее, о благоверном императоре Петре Федоровиче. И если у вас, братья и сестры, есть вопросы к батюшке, милости просим. Телефон вам хорошо известен. 387-04-11. Напоминаю, 387-04-11. Милости просим. А вы, батюшка, продолжайте, пожалуйста.
Братья и сестры, я продолжу рассказывать вам о нашей богопомазаннице, нашей матушке Екатерине Великой. Вот раннее утро уже заставало ее за рабочим столом. Быстро и здраво разбираясь своим ясным и широким умом в самых сложных и трудных делах, императрица поистине была душою всего русского народа. Все это давало возможность государыне сделать весьма много в деле законодательства и управления. А теперь, братья и сестры, я прочту вам мнение наших святых угодников Божиих, а вообще о клевете, о лжи, вот, которая распространялась в отношении наших царей самодержавных. Вот. Ни для кого не секрет, что основным средством разрушения православной державы была гнусная клевета на царствовавшую 3 века династию Романовых. Наши святые предупреждали о том, как это может произойти. От клеветника один услышит клевету, и другому скажет, другой третьему, третий четвертому, и тако все слышат и повреждаются клеветой. И бывает, что вся страна и все государство слышит и повреждается. Вот разъясняет святитель Тихон Задонский.
Батюшка, у нас есть наш собеседник, радиослушатель. Дозвонился к нам. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка. Можно объявление дать? Благословите меня.
Да, пожалуйста.
Объявление насчет суда Константина Душенова. Следующее заседание суда 23 января в 12:30, попозже на час. Братья и сестры, родные мои, так нас мало ходит. Нас же очень много. Чтобы они содрогнули, надо всем идти туда. А если кто не может, то надо помочь денежкой. Ведь нуждаются они, адвокаты дорогие. У них все конфисковали, ведь они не работают, семьи есть, кормить надо. Миленькие мои, давайте, давайте миром поможем им. Это же наше общее дело, наша боль. Судят-то за что их? Приходите, мои родные, а кто не может, то соберите, может, в храмах честные отцы. Кликните клич народу-то.
Повторите.
Соберите понемножку-то.
Матушка, повторите, куда прийти? Повторите.
Это до метро Нарская, Кировский районный суд. Метро Нарская, а потом одну остановочку сюда вот повернуть налево до Кировского исполкома. И за исполкомом сзади этот суд. А с маршалом Говора там трудно искать.
23 января в 12:30. Спасибо, Господи.
Да, братья и сестры, я тоже хотел бы присоединиться и сказать, что очень нуждаются они в молитве. Вот Константин Душенов, Александр Малышев, Петр Мелешко, я тоже за них молюсь. И всем нам надо помолиться, чтобы все разрешилось хорошо, потому что уже несколько лет людей просто мучают по судам и никакого решения не принимают. И вот наша молитва, наша поддержка – это наш с вами православный долг, наше с вами доброе дело. Храни вас Господь. Братья и сестры, я продолжу нашу царскую тему и хотел вам представить замечательную книгу архиепископа Анастасия Братановского. Это архиепископ был одним из самых любимых епископов нашей матушки Екатерины II. И когда вот он замечательно говорил проповеди, вскоре он стал проповедовать в присутствии самой императрицы и высочайшего двора. Время это, ну вот тут в этой книге написано, 1793-96 годы. Время это он считал блистательнейшим в своей жизни, имев счастье несколько раз слышать из устные похвалы от государыни. Анастасию говорила об нем и Екатерина II. Или должно подражать, или превзойти его, но и то, и другое равно невозможны. Некоторые проповеди его, слышанные императрицею, были по ее приказанию перечитываемы ей в кабинете. Так внимательно ценила она произведение Анастасия, а современники называли его Массилионом, знаменитым проповедником, оратором. И вот, братья и сестры, я хотел бы открыть эту замечательную книгу еще тех царских времен. Надо сказать, что, возможно, она просто в единственном экземпляре сейчас существует. И вот зачитать вам слово в день рождения императрицы Екатерины II и в 25-летний юбилей шляхетного сухопутного кадетского корпуса. Говорено 27 апреля 1792 года. Это проповедь, это слово замечательного проповедника, архиепископа Анастасия Братановского. И вот здесь он пишет, ну, конечно, все слово я не буду зачитывать, но вот что пишет о матушке Екатерине. «Обществу и каждому особенно всяк обязан оказывать свои услуги, но больше те, на коих мудрость бдящего недремленно око возрев, почтила их высокими и отличными званиями. Подражание Богу ближайшее, но кто оное живейшим примером доказал? Кто, яко всеавгустейшая монархиня наша, возлюбленная помазанница царя царей?» Вот видите, братья и сестры, как он ее называет. «Возлюбленная помазанница царя царей». После этих слов архиерея Божия, разве можем мы не почитать нашу великую матушку Екатерину II? «Россия, празднуя ныне жизни я императорского величества, благополучное начало, торжествует вместе и своей благостью и я возвышение к тому счастью, коему удивляется свет, Всемилостивейшая Матерь Отечества, не почитает себя блаженную, как когда с блаженством своим соединяет и благополучие наше. Это, братья и сестры, язык того времени. Он немножко сложен сейчас для современного человека, но суть этих слов за этой замечательной проповеди, она все равно доходит до нашего сознания. Вот дальше продолжим. «Представьте достопамятные и я величество благодеяния. Не превосходят ли они число дней благополучного царствования я? Христова церковь, и я благочестием воссияла аначином, красотою, пастырями, суд, и я мудростью начертаны благодетельные законы, правду и милость соединяющие, гражданство, и я вниманием уважены труды, поспешествующие общей пользе, воинство, и я мужеством руководимое, сколько воздвигло трофеев, науки, и я щедротами юношество воспитывается и руководствуется ко славе Бога и Отечества. Наградите я монаршие благотворение, един может Бог. Россия, кроме благодарности, ничего достойного принести ей не в силах. Не тем ли больше умножается слава ея? Вот такие, братья и сестры, замечательные слова.
У нас есть собеседник. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, братья и сестры. Поздравляю всех с праздником Рождества Христова. Вот.
Спасибо.
Отец Роман, благословите раба Божьего Леонида.
Боже, вам благословение. Храни вас Господь, с Рождеством вас Христовым.
Спасибо, Господи, батюшка. Вот, отец Роман, ведь во времена Екатерины II был золотой век. Россия кормила всю Европу хлебом.
Да, золотой век Екатерины.
И в то же время, вот о Екатерине II наши горе-историки писали о разврате Екатерины II и так далее. Вот писатель Валентин Пикуль, а Григорий Распутин написал такое, что даже в рамки ума не влезает. Ведь не могли этим заниматься помазанники Божии. Вот поясните это, пожалуйста.
Да.
Спасибо,
Господи. Спасибо вас, Господи, за вопрос.
Я вот бы как бы ответил бы на этот вопрос. Дело в том, что действительно, историки, многие историки, по сути дела, совершают хамов грех. Вот что сделал хам? Он похулил своего отца Ноя. Когда, как известно, его отец напился вина и лежал без одежды посреди виноградника, и он посмеялся над своим отцом. И только два его сына, Сим и Иафет, подошли и накрыли наготу отца своего, и проклял Ной хама. Так вот, вот это неуважительное отношение к нашим царям, к нашим царицам, к нашим богопомазанникам, это хамов грех. И, конечно же, многие историки вот вводят людей в этот грех. Ну, будем говорить так, многие, возможно, из них неверующие люди, и, может быть, совершают этот грех по неведению. Но ведь не нужно напраслину-то говорить о наших государях, ведь они выдумывают того, чего не было. Ведь, по сути дела, создается совершенно иная историческая картина, ложная картина. Люди думают, что ну так и было. А на самом деле они просто вводят в заблуждение вот эти историки. И надо сказать, что известный вот был священник иеросхимонах Самсон Сиверс. И он очень такую емкую, прекрасную фразу сказал. Вот когда слышал, что ругают, хулят наших богопомазанников, в том числе Петра Великого, Петра Алексеевича, он говорил о том, что личная жизнь его нас не касается. Ведь личная жизнь наших государей, она действительно нас не касается. А заповедь Божия о почитании отца и матери, она существует. И наш народ, как большая семья, если мы осознаем себя семьей, должны уважать наших отцов, наших матерей. А они, наши цари, являются нашими отцами и нашими матерями. И выполняя таким образом заповедь Божию, мы выполняем все заповеди Божии. Храни вас Господь.
Благодарим вас, батюшка. У нас еще есть радиослушатель, который ждет нас на связи. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Батюшка, благословите советского историка Павла. Боже, у меня к вам такой вопрос. Вы можете себе представить такую ситуацию, когда наши советские войска вошли в Берлин ценой тяжких потерь, и вдруг, когда уже враг был повержен, поступает приказ из Москвы, и Сталин приказывает вывести войска из Германии, в первую очередь из Берлина, и расписаться в своей любви и преданности, ну, даже пусть уже убитому, отравленному Гитлеру. Так вот, страшно себе, страшно с ней такое представить. А как раз император Павел III именно это сотворил с русскими войсками в Семилетней войне. Это был 1760 год, когда русские войска ценой небольших потерь, но умом и стратегически промышляя, они вошли в Берлин. Это было очень давно. И тем не менее, Петр дает приказ покинуть столицу Пруссии, Берлин, и оставляет им где-то, если я не ошибаюсь, около 20 тысяч наших русских войск, ну, не то что в благодарность, но в знак признательности и дальнейшей дружбы между русским императором и Фридрихом, своим учителем. Понимаете, вот этот кошмар как-то не вяжется. За 7 каких-то месяцев такого я не ожидал от императора. Вот я хоть советский историк, но объясните мне, пожалуйста, это подробно. Кстати говоря, войска, которые находились именно в Берлине в тот момент, в тот год, там еще находился молодой будущий генералиссимус Александр Васильевич Суворов. Попробуйте ответить.
Спасибо, Господи. Вот очень такой замечательный вопрос, который требует очень внимательного ответа. Но надо сказать, если честно, то я сейчас не готов полностью ответить на этот вопрос, потому что я планировал в следующей передаче продолжить эту вот тему, но я все-таки скажу вот что. Действительно, Петр Федорович, Петр III, он ведь был не только внуком Петра Великого, он бы еще был еще и родственником и Фридриха II. Это вот надо не забывать. Ну, часто ведь обвиняют Петра Федоровича, много историков пишут про него, ну, по сути дела, что он был там неумный и все такое. Но ведь вот я хочу сказать, процарствовал-то он меньше 7 месяцев. И вот надо сказать еще вот что хочется сказать. Ведь через Бога-помазанника действует сам Господь. Я бы ответил на этот вопрос не как историк. Я же не историк, я священник. Вот отвечу на это не с исторической точки зрения, а с богословской. Существует промысел Божий над всем человечеством. Значит, я могу сказать, такова была воля Божия. И не стоит все-таки обвинять нашего государя в этом. Господь через нашего богопомазанника таким образом проявил свою волю. Потому что Господь, Он заботится о всем, о всех людях на земле. И в том числе и о немцах. И действительно, возможно, это была милость Божия для Германии, что наши войска не вошли в Берлин. Милость Божия, потому что Господь милосердный. И все-таки я бы вот сказал вам, что ну, не может Петр Федорович в этом быть виновным. Как бы вот историки не пытались вот это вот как-то вот сделать таким образом, не получается. Ну, но то была воля Божия. Вот. Но в следующей передаче, спасибо вам за вопрос, я постараюсь более четко, более, может быть, детально ответить на ваш вопрос. Храни вас Господь.
Благодарю вас. Батюшка, нас ждет наш собеседник. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Батюшка, будьте добры. Алло.
Да, матушка.
Батюшка, это... Алло.
Да, я слышу вас.
Звонит из Гатчины Татьяна Дмитриевна. Будьте добры, проанализируйте, пожалуйста, факт секуляризации монастырских земель при Екатерине II.
Да, спасибо, Господи.
Вот как раз эту тему я хотел... Эту тему я хотел продолжить на следующей передаче. Но сейчас я отвечу так. Дело в том, что много было земель, даже я бы сказал с избытком, очень много было земель, которые принадлежали монастырям. И матушка Екатерина, понимая это, она вот эти вот излишки стала их забирать в пользу государства. Это было, опять же, промысел Божий. Господь через нашу матушку Екатерину действовал таким образом. Это было не в ущерб церкви. Другое дело, что были такие церковные иерархи, которые теряли чисто вот такие, я бы сказал, материальные доходы. И они возмущались такими действиями нашей государыни. Это было. Но, тем не менее, польза от ее законов, от ее действий, она была налицо. И надо сказать, что это ведь помогло и многим крестьянам. Ведь не секрет, что во многих монастырях... Ну, будем так говорить, крестьяне не только платили вот так называемую барщину, но еще и платили монастырю. А матушка Екатерина, она заботилась о своем народе. И она избавляла таким образом еще и простой народ от лишней повинности. На самом деле это целая история. Вот я как раз и хотел на следующей передаче об этом вам рассказать. А сегодня вот так кратко бы ответил. Храни Господь.
Благодарим вас, батюшка, за сегодняшнюю беседу. Да, батюшка, и в завершении из книги митрополита Анастасия, да? Угу. Пожалуйста, скажите еще.
Братья и сестры, вот еще небольшой отрывок прочту из его слова на день рождения матушки Екатерины. «Но какую я особенную радость вижу на светлых лицах ваших, благородные воспитанники, матерних щедрот великие императрицы! Ваши сердца вещают, и я чувствую вещание их. Сей пресветлый день есть начало того благотворного возобновления, которым всеавгустейшая монархиня украсит и возвысит нас благоволила. 25-е лето тому совершилось, но мы и потомство наше вечно помнить, вечно прославлять, вечно благодарить ее не пристанем. Боже, продолжи жизнь чадолюбивой матери нашей. Тебе, всепресветлейшая государыня, приносим в благодарность жизнь и сердца наши. Жизнь, ибо ты ее охранила и осчастливила сердца. Сердца, ибо в них царствуешь и их просвещаешь. Для продолжения дражайших твоих дней радостно жертвуем своими. Бог и августейшая помазанница его, да услышат искренние глаголы ваши. Аминь». Вот такие, братья и сестры, хорошие и светлые слова о нашей дорогой матушке Екатерине. Да и вообще все они наши цари, они святые, угодники Божии. Надо молиться им, надо их почитать, выполнять заповедь Божию. Это наши родители, это наша история. И, конечно, что тут сказать? Были у них и грехи, были у них и ошибки, но они эти грехи, в грехах каялись, а ошибки они исправляли. И Господь, Он помазывал их, и Дух Святой, Он был рядом с ними. И все великие дела, которые они совершали по воле Божией. Храни Господь вас, братья и сестры. Вечная слава нашим дорогим царям, нашим богопомазанникам. Аминь.
Батюшка, благодарим вас за сегодняшнюю беседу. Ждем вас в следующее воскресенье. Продолжение с нетерпением. И в эти святочные рождественские дни поздравляем вас, дорогие братья и сестры, с праздниками, со святками. Батюшка, благословите наших радиослушателей.
С Рождеством вас Христовым! Храни вас Господь! И с наступающим Богоявлением! Храни Господь, братья и сестры!
Аминь.